Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. 100 лет со дня рождения Солженицына. Что такое его книги? «Клевета» или «Правда и пророчество»? Суббота для человека, а не человек для субботы. Почему в вопросах веры мы часто путаем главное и второстепенное? Помощь Грише Бердянову. Мальчику можно спасти и жизнь, и зрение. Как его поддержать? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На следующей неделе, 11 декабря, исполняется 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. Вокруг его имени, ну, уже в наше время разгорелась самая настоящая холодная война. И вменяют ему в вину две вещи. Во-первых, то, что он вроде как сильно преувеличил масштабы репрессий советского времени, и то, что описано в «Архипелаге ГУЛАГ», это такой художественный вымысел, но никакая не правда жизни. Солженицын исказил и очернил историю СССР, а следовательно, во-вторых, он один из тех, на ком лежит ответственность за распад страны. Такое мнение сейчас очень распространено, особенно на фоне того, что государство наше становится все менее социальным, и люди все чаще вспоминают советское прошлое. Как там было хорошо? Ну, это, что называется, личное дело каждого, но насколько справедливы такие обвинения в адрес Солженицына? Действительно ли он все преувеличил, переврал и стал одним из тех людей, на ком лежит ответственность за распад страны? Попробуем разобраться, и на связи с нами Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте. Спасибо большое. Да, здесь, конечно, очень много сейчас разгорается споров. Ну, собственно, начались они, наверное, не сейчас. Это все уходит еще корнями даже в 90-е годы, когда Александр Александрович Солженицын как раз вернулся в Россию. И уже пошли, в общем-то, вот эти вот разговоры о том, что этот человек как бы недостоин быть признан писателем и в частности, вот из-за этих его преувеличений, масштабов репрессий. Но я хочу сказать вот что. Здесь, наверное, во-первых, нужно подходить к архипелагу ГУЛАГ не как к исследованию по исторической демографии, где, естественно, вот эти вот вопросы, в том числе и количество репрессированных, рассматриваются, а прежде всего как к произведению, которое, ну вот не побоюсь этого слова, в общем-то пробило брешь в как бы взглядах, которые до этого достаточно распространенные были. То есть взгляды такие, что чуть ли вообще никакого ГУЛАГа не существовало и никаких репрессий не существовало. А если уж они и были, то они касались реальных контрреволюционеров, реальных там преступников и так далее. А вот этими своими произведениями, ну, собственно, даже еще вот если вспомнить «Матрёнин двор», как раз Солженицын начал показывать вот всю глубину этой проблемы, всю действительно горечь, весь драматизм вот той очень сложной ситуации, в которой наша страна была в 30-е годы. А поэтому я бы не стал здесь говорить, насколько он точно обозначил эту цифру, потому что это на сегодняшний день исследования продолжаются. И я думаю, что здесь будут еще определенные уточнения, корректировки вот именно в количестве репрессированных. Но еще раз отмечу, что для нас важнее гораздо не математические какие-то моменты, да, а просто само обозначение вот этой трагедии, этой действительно страшной страницы нашей истории. А упрекать его, ну, это все равно, что вот, допустим, человека, который обращается впервые к этой теме, сразу вот от него ждать исторических открытий. Это нельзя так делать. Это как раз просто предмет для последующего обсуждения. Это проблема, которую он обозначил. Вообще, само по себе, вот я считаю, что вот это немножко цинично. Рассуждать там больше на миллион, меньше на миллион. Да любая человеческая жизнь, она бесценна. Да вот, и поэтому здесь мы не можем ни в коем случае судить. Да, хоть даже и 100 человек незаконно репрессированных, это все равно драма, это трагедия для их семей, для их детей, их родственников. А поскольку Александр Саевич сам прошел через лагеря, через вот эти все репрессивные структуры, то в значительной степени это достоверные сведения, это сведения, которые он прожил, пережил. Более того, нужно отметить, что ведь время, когда создавались эти произведения, это начало 60-х годов, середина 60-х годов, люди, которые прошли через ГУЛАГ, они были живы. И какой-то там исторической фантастикой, как иногда сейчас вот это называют, это, конечно, ни в коем случае нельзя так называть. И, безусловно, я считаю, что эти произведения, они не должны быть забыты никоим образом, поскольку это свидетельство эпохи. Конечно, с художественным все-таки подтекстом, но тоже можно считать это и таким вот историческим произведением.
Вы знаете, Василий Жанович, я однажды была свидетелем того, как цитата из «Архипелага ГУЛАГ» о строительстве Беломорско-Балтийского канала, она была вырвана из контекста и помещена среди других цитат, которые восхваляли стройку советского времени. Панамский канал длиной 80 километров строился 28 лет, Суэцкий канал длиной в 160 километров строился 10 лет, Беломорско-Балтийский канал в 227 километров меньше 2 лет. Если посмотреть на контекст, из которого вырвана эта цитата, то там очевидно, что Солженицын указывает как раз на нечеловеческие условия, в которых эта стройка происходила. Скажите, а вот строительство Беломорско-Балтийского канала – это все-таки достижение высоких технологий или это действительно такой прорыв ценой человеческих жертв очень серьезно?
Вот вы знаете, я думаю, что лучше всего на ваш вопрос может ответить, наверное, любой человек, который даже совершает вот туристическую поездку по Беломорскому каналу, например, на теплоходе на Соловки. Я дважды как раз вот лично ездил по Беломор-Балтийскому каналу на Соловки. Что я могу сказать? Технологии там вот какие-то, ну, если даже сравнить, допустим, с каналом Москва-Волга, да, я, откровенно говоря, не заметил. А вот то, что там страшные совершенно условия грунта, то есть это действительно стоило огромных-огромных усилий. И обратите внимание, вот если кто тоже, может быть, наверное, это замечал, ширина канала, там практически невозможно вот нормально разойтись судну. Состояние даже вот многих участков этого канала до сих пор, там вот эти сваи деревянные видны, которые вбивали в эту страшную землю, в этот действительно очень-очень плотный грунт, буквально каменный грунт. Вот можно даже так, наверное, определить его в некоторых участках. Это, само собой, просто, вот, мне кажется, даже лучше всяких произведений литературных, да, не столько даже «Архипелаг ГУЛАГ», а каких-то и других, это вот показывает о том, насколько действительно страшной была эта стройка, именно Беломоро-Балтийского канала.
Строилось это человеческими руками?
Да, по сути, так.
Василий Жанович, а напоследок, вот просто можно ваше мнение, когда сейчас говорят о том, что Солженицын, ну, по сути, несет ответственность за разрушение СССР, за то, что рухнула большая империя, страна, в которой многие из нас родились, насколько это, с вашей точки зрения, справедливое обвинение?
Нет, конечно, я как историк абсолютно не могу принять эту точку зрения. Это в любом историческом событии, если мы будем искать какую-то одну небольшую, может быть, причину и возводить ее там в абсолют, это будет совершенно необъективно. Конечно, произведения Солженицына, они способствовали, но чему? Не распаду Советского Союза, они способствовали, опять же, вот пробуждению сознания людей, потому что, к сожалению, вот после оттепели был период, когда о репрессиях предпочитали умалчивать. Во всяком случае, не считали, что вот это та историческая тема, которой там можно как-то на нее обращать внимание. И, естественно, и в учебниках по истории, здесь в школьных учебниках по истории, она практически полностью отсутствовала, эта тема. Вот. И, конечно, когда историческое сознание пробуждается, люди узнают вот об этих событиях прошлого, страшных, драматических событиях. Конечно, отношение может измениться, но не настолько, опять же, это подчеркну, не настолько серьезно, чтобы можно было говорить о развале вообще всех идеологических ценностей. Хотя бы достаточно отметить, что ведь инициаторы перестройки, как раз Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, он, в общем-то, и был тоже инициатором обращения вот к этой теме, к теме репрессий, к теме ГУЛАГа. А уж, как говорится, как ее осознали, как ее поняли, это уже следующий как бы этап, следующие последствия. Конечно, здесь целый комплекс причин, из-за которых произошла вот тоже эта трагедия. Не побоюсь этого слова, трагедия распада Единого Отечества. Но опять же, если вспомните позицию Солженицына, вот то, что касается, например, его высказываний уже в период 90-х годов, когда он вернулся в Россию, мы здесь увидим, что он отнюдь не приветствовал вот тех капиталистических, в кавычках, перемен, которые у нас так происходили. И я считаю, что вот многие из тех положений, из тех высказываний и позиций, которые он излагал и отстаивал, они до сих пор могут быть востребованы. В частности, хотя бы даже вот его идея восстановления земского самоуправления. Активная достаточно его позиция. И человек, который понимал, что Россия при ее огромных размерах необходим определенный вот этот вот элемент развития местной инициативы, местного творчества, местной власти, вот этого земского такого начала, которое было в России еще 100 лет назад. Вот, вот эти вот вещи. Потом, конечно, на мой взгляд, тоже нужно не забывать о тех позициях, как бы, которые Солженицын отстаивал применительно к внутреннему развитию нашей страны. То есть, когда речь, допустим, шла о глобальных геополитических проектах, то Александр Саевич, на мой взгляд, очень справедливо отмечал, что для решения подобных геополитических задач необходимо, прежде всего, очень развитый уровень внутренних экономических и политических отношений. А просто так вот бросаться за какими-то глобальными геополитическими проектами можно только создав вот эту внутреннюю базу. И, на мой взгляд, конечно, вот эти вот идеи, эти вещи, они обязательно должны быть усвоены сейчас и в будущем, на будущее нашей России.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 13 главы Евангелия от Луки, где Господь исцеляет женщину, которая 18 лет не могла выпрямиться. Она была скорчена, как сказано в Евангелии, и очень страдала. Однако Господь исцеляет ее в субботу, и его за это обличает начальник синагоги. И вот в этот момент, цитирую евангельский текст, Господь сказал ему в ответ: «Лицемер! Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» Вообще, в иудейской культуре отношение к субботе, оно сакральное. В этот день нельзя делать, ну, абсолютно ничего. Однако Господь в Евангелии почему-то не раз подчеркивает, что суббота для человека, а не человек для субботы. Почему это так? Что значит вообще эти слова в наше время, если перенести их смысл на реалии нашей уже жизни? И, наконец, если человек действительно важнее субботы, то зачем Господь в Ветхом Завете устанавливает такое строгое отношение к седьмому дню недели? Настолько, что вот вообще ничего нельзя делать. Ведь это же было почему-то невероятно важно. Почему это так? Этот вопрос я адресую протоиерею Андрею Рахновскому, настоятелю храма Ризоположения в Леонове. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер. Ну, вне всякого сомнения, важно, и вот основной смысл этого именно в том, что Господь, и особенно в Ветхом Завете, Он всячески старался говорить с человеком того времени на понятном для него языке. Это и сейчас продолжается, но я сейчас имею в виду не язык, не сколько со такой лингвистической стороны, да, сколько со стороны вот неких понятий, которыми окружен человек, его представлением о окружающем мире. И другой формы донести до ветхозаветного человека, что необходимо почитать Бога, кроме как выделить для этого отдельный день, ну, другого способа, другой формы не было. Ну, я сейчас, я извиняюсь, может, некое отступление в сторону сделаю. Вот, чтобы привлечь волхвов, пришлось Господу посылать ангела в виде звезды, потому что вот иной язык, да, для них, как для астрологов, был непонятен. То же самое и ветхозаветные иудеи. Если бы им Господь сказал, что вы должны всегда в своей жизни посвящать время Богу, всегда быть с Богом. Им это было непонятно. Это как-то абстрактно, неясно, нечетко и непонятно, что с этим делать. Что значит иметь Бога всегда в своем сердце. Поэтому вот есть определенный день, вот 6 дней работай, а вот 7-й посвящай Богу. Вот это понятно. Такой подход понятен и ясен, то же самое, как и принесение жертв и так далее, и тому подобное. Вот, что, конечно же, Богу не нужно, и Богу не нужен этот день конкретно. Богу не нужны были и жертвы, которые приносили ветхозаветные иудеи. Но иного способа как бы вовлечь богопочитание в Ветхом Завете не было. И Господь пытался придумать что-то такое для человека, чтобы хотя бы в том состоянии, но человека спасти.
Отец Андрей, а каким образом в таком случае наступает вот это время перекосов, когда соблюдение субботы становится важнее, чем исцеление человека, вот как в этом евангельском эпизоде?
Мне кажется, именно тогда, когда уходит в вере момент личного богообщения, когда теряется подлинное присутствие Бога в жизни, то тогда мы начинаем сводить все к формальным правилам, потому что на что тогда ориентироваться, как не на правила в таком случае. А там, где мы ориентируемся на правила, конечно, появляется чувство вины, чувство того, что я что-то не сделал или могу не сделать. Вот. И тогда человек, так сказать, подвигаемый такой скрупулезной совестью, он пытается учесть все тонкости правила, чтобы ни в чем не нарушить, а, соответственно, не чувствовать себя виноватым перед Богом. Конечно, этот путь, в общем-то, неправильный, но он объясним с точки зрения человеческого мышления, человеческой психологии. Человек начинает жить в неких страхах, не угодить Богу, коли Господь меня судит не по моим намерениям, не по моему сердцу, а по каким-то формальным критериям, как, собственно, и я о нем сужу, да? Соответственно, он не будет слушать мои оправдания, он будет взывать к неким объективным вещам, что я сделал, что я не сделал. От этого появляется такая болезненная потребность соблюсти правила и заповедь во всевозможных тонкостях и во всех жизненных обстоятельствах.
Мне кажется, здесь еще такой момент, что страх нарушить правила, он сильнее оказывается, чем любовь к Господу Богу.
Да, совершенно верно, совершенно верно.
Почему это так?
Ну, вы знаете, мне кажется, что в современной жизни, когда мы, в общем, повторяем ошибки вот тех иудеев, да, это тоже плод вот потери основного смысла нашей веры, который заключается в любви, да, и в доверии к Богу. Я даже могу привести такой случай, и я, в общем-то, и себе самому поразился, да, и поразился как бы окружающим людям, когда один человек, которого я знаю, потерял близкого человека, это была такая трагическая смерть, и я понял, что в разговоре с этим человеком мы ему все говорим о каких-то правилах, да, мы говорим, что читать, какие кафизмы, какие молитвы, какие каноны, как себя надо вести в такой ситуации. А человеку, оказывается, нужно было просто сочувствие, чтобы его выслушали, чтобы его поняли, чтобы как бы разделили с ним его вот эту боль об этой потере. Но мы все скорее готовы были советовать, что читать, что не читать, и как правильно читать, вот, чем выразить простое сочувствие. Вот это, мне кажется, яркий пример того, что мы вот субботу, да, иногда ставим вместо человека.
Отец Андрей, а что же делать тогда с этим? Вот как перенастроиться на волну, внутри которой более правильные, что ли, отношения с Богом?
Вот для этого мы и размышляем над Евангелием, и это размышление у нас должно выходить за рамки передач по радио, а должно стать нашим ежедневным занятием. И Евангелие, в этом смысле, оно каждый раз нас будет и вызывает к совести, поэтому нужно читать Евангелие и размышлять над ним.
Спасибо вам большое за комментарий.
Всего доброго.
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Лионове, комментировал для нас актуальное Евангелие. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь. А сейчас, в преддверии Нового года, говорим также о том, какими подарками можно порадовать самых уязвимых и нуждающихся в заботе людей. Больные дети, старики, люди с ограниченными возможностями и многие другие. Но при этом начать разговор сегодня хочется со слов благодарности. Вам, нашим слушателям, всем, благодаря кому удалось помочь мальчику Грише Бердянову. Он подопечный благотворительного фонда «География добра» и координатор этого фонда Лилия Цыганкова в нашей студии. Передаю ей слово. Лилия, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла. Добрый вечер, радиослушатели Светлого радио «Вера». Очень хочется поблагодарить всех и поблагодарить за что. В августе мы помогали мальчику, его зовут Гриша Бердянов, у него ретинобластома, это рак обоих глаз. И ребенок сейчас успешно проходит лечение в клинике в Швейцарии у лучшего доктора. Напомним, что ребенок боролся 2,5 года с заболеванием в Москве, но у нас нет просто такого оборудования, которое на минимальных сроках видит очаги, а в Швейцарии это оборудование есть, и успешно Гриша проходит лечение, ситуация с одним глазом полностью стабилизировалась, со вторым глазом на прошлой неделе у нас есть прогрессия, то есть опухоль растет, но ее увидели минимальный очаг, вот это вот он микро-микро просто, и сейчас своевременно проводит лечение. И здорово, что этот шанс у ребенка лечиться у лучшего доктора, и, естественно, шанс на жизнь, он сейчас есть.
Вообще, конечно, когда такие истории происходят, начинаешь верить в чудеса. Потому что там же довольно большая была сумма, насколько я помню. И то, что общими усилиями удалось эти деньги насобирать, и то, что Гриша сейчас, ну, действительно, у лучших специалистов это дорогого стоит. И, наверное, под Новый год это тоже актуально, да?
Ну, для наших подопечных я уверена, что лучший новогодний подарок – это жизнь. И, например, вот сейчас Гришу тоже можем мы поддержать, потому что для того, чтобы ребенок продолжил лечение в следующем году, необходимо порядка 2 600 000 рублей нам внести до 29 декабря. И очень здорово, что уже на сегодняшний день очень много людей откликнулось. Мы собрали больше половины суммы.
Ничего себе!
Да, и хочется отметить, что помогать можно по-разному. Помогать можно финансово, помогать можно информационно. И здорово, что у нашего фонда есть такие друзья, как Роман Курцин, актер, и Александр Петров. Ребята очень включились тоже вот в этот сбор, публиковали в своих социальных сетях, Инстаграм, публикации про Гришу, публикуют отчеты о том, как двигается сбор. И вот здорово, что 2,5 миллиона людей, это вот их подписчики, они узнали о ребенке, что вот есть такой голос, который слышит радио «Вера», это тоже для нас возможность рассказать о тех детях, которым нужна помощь. Есть социальные сети, в которых у артистов очень много подписчиков. И вот, например, Саша Петров, он тоже сказал, что для чего вообще вот это нужно, если не помогать ближнему.
Он известность свою, да, имел в виду?
Да, 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 известность, популярность, что вот люди на него подписываются, и для чего вот это вообще ценно, если мы не можем объединиться и помочь. Так вот, радостно, что мы можем, и очень вот еще раз хочется повторить, что, наверное, самое важное не только там дарить подарки своим близким, да, а задуматься, может быть, о незнакомом мальчишке вот этом из Костромы и совершить пожертвование на сайте фонда география-добра.рф и подарить ему на Новый год жизнь. Вот этот шанс, чтобы жить, чтобы расти, чтобы мечтать, а он такой классный, веселый, маленький, у него папа офицер, мама умница, они за него борются, и вот они до конца идут, очень много для ребенка делают, и мы все вместе тоже для него очень много делаем, и для других детей, которые ждут нашей помощи на сайте географиядобра.рф.
Сайт географиядобра.рф, а если короткий номер, например, для СМС, можете его напомнить?
Да, чтобы помочь, можно отправить СМС на короткий номер 7522 со словом «Живи» и указать сумму пожертвования. Например, «Живи 100» или «Живи 300». Пожертвование может быть любым, до 15 тысяч рублей.
Вот то, что вы сказали, главный подарок для ребенка – это жизнь. Нам кажется, что это настолько естественно, а есть действительно люди в пограничном состоянии, тем более, когда о детях речь идет.
Да, в семье Бердяновых не мечтают о каких-то там «Лего», о крутых, может быть, машинках на пульте управления. Они мечтают, чтобы у них, у мальчика появилась возможность лечиться в следующем году.
Я очень надеюсь, что сумма наберется, несмотря на то, что она большая. У вас колоссальный опыт, да, в работе по сбору средств, и у нас, конечно, самые отзывчивые слушатели. Ну и спасибо огромное Роману Курцину и Александру Петрову за то, что они так свою популярность действительно используют во благо на сбор средств для детей. Прям вот низкий поклон. И дай бог здоровья, конечно, Грише, а его родителям сил, терпения. Спасибо.
Спасибо.
Лилия Цыганкова, координатор благотворительного фонда «География добра», была в нашей студии. Я напомню, что сайт, где можно найти более подробную информацию о Грише Бердянове, географиядобра.рф, пишется в одно слово, географиядобра.рф. Короткий номер для СМС 7522. и в содержании сообщения нужно написать слово «Живи», далее пробел и любая сумма пожертвования. 7522 и содержание сообщения слово «Живи», далее пробел и любая сумма пожертвования. Огромное спасибо всем неравнодушным людям. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».